Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы – предварительные итоги выборов, парламентских выборов в Грузии. Тверской суд Москвы рассматривает дело Дмитрия Кратова, обвиняемого в убийстве Сергея Магнитского. Сессия ПАСЕ в Страсбурге рассмотрит резолюцию по России. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении заместителя начальника СИЗО Бутырка, которого обвиняют в халатности, приведшей к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Тверском суде сейчас работает корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова. Наталья, здравствуйте. Какая у вас есть информация?
Здравствуйте, Михаил. Заседание началось с показания матери Сергея Магнитского, Натальи Магнитской. На прошлом слушании 13 сентября она попросила перенести ее выступление на другой день из-за плохого самочувствия. Сегодня в Тверском суде Москвы Наталья Магнитская заявила, что, по ее мнению, бывший заместитель начальника московского следственного изолятора Бутырка Дмитрий Кратов своим бездействием фактически создал пыточные условия для ее сына Сергея Магнитского. Она также отметила, что видела сына живым за 4 дня до смерти в здании этого же Тверского суда, а что с ним происходило дальше, ни ей, ни адвокатам неизвестно. Ее выступление было достаточно эмоциональным, естественно, судья ее не прерывала, она несколько раз отходила выпить воды. Кроме этого, Наталья Магнитская заявила, что в ходе следствия не выявлена роль врачей Матросской тишины, следственного изолятора, куда Сергей Магнитский был переведен незадолго до смерти. И, собственно, по ее мнению, надо врачей этого СИЗО также привлечь к ответственности. Сейчас Дмитрий Кратов остается единственным обвиняемым в смерти Магнитского. Ему предъявлены обвинения по статье «Халатность», которая предусматривает до 5 лет лишения свобода. И мать Сергея Магнитского попросила суд вернуть дело в прокуратуру и возобновить следствие. Сторона Дмитрия Кратова и гособвинителя против этого возражали. Судья Татьяна Неверова удалилась на размышления и в итоге отказала в удовлетворении этого ходатайства. Сейчас заседание продолжается, и напомню, что Сергея Магнитского обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Он скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. В следственном изоляторе «Бутырка» он провел большую часть ареста.
Наталья, скажите, пожалуйста, а много ли журналистов находится в суде, работает на этом процессе, и какая обстановка у здания суда?
Журналистов где-то, наверное, человек 20, может быть, 25. Обстановка достаточно спокойная, зал большой, все желающие смогли разместиться, также оставались свободные места. И напомню, что на прошлом заседании адвокат потерпевшей матери Магнитского Николай Горохов заявлял о том, что на судебный процесс было предоставлен очень маленький зал заседания, куда не смогли поместиться все журналисты, что фактически нарушало принципы гласности и открытости судебного процесса.
Спасибо, Наталья. Из Тверского суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Центральная избирательная комиссия Грузии подводит итоги состоявшихся накануне 1 октября парламентских выборов. По предварительным данным, лидирует оппозиционная коалиция «Грузинская мечта», но информацию к этой минуте мы узнаем у нашего корреспондента в Тбилиси Тимура Фигурадзе. Тимур, здравствуйте. Какие данные есть у вас?
Здравствуйте. И еще раз. У нас есть данные Центральной избирательной комиссии на этот час. Подсчитано сейчас около 25% бюллетеней. Согласно этим подсчетам, лидирует оппозиционное движение «Грузинская мечта» с 53% голосов. На втором месте правящая партия «Единое национальное движение». У них 41% с небольшим процентом голосов. Но это пока предварительные данные. Напоминаю, это всего лишь 25% подсчитанных бюллетеней. Примерно такие же данные получены и в результате параллельного подсчета голосов, которые проводят неправительственные организации Грузии.
Тимур, как участники выборов и как комментаторы в Грузии комментируют подсчет голосов, как меняется обстановка, как меняются эти комментарии?
Напряжение чувствуется, я могу сказать, что очень много аналитиков, экспертов, политиков эту ночь провели без сна. Все ждут результаты, все следили за результатами подсчета и следят до сих пор онлайн. Сейчас, в принципе, все глаза направлены на международных наблюдателей, в первую очередь на миссию ОБСЕ. Они ждут подтверждения того, что выборы в Грузии прошли честно и прозрачно. В таком случае результаты выборов признает грузинская оппозиция, о чем они до этого неоднократно заявляли.
Кстати, да, а что говорят международные наблюдатели? Есть какая-то реакция с их стороны?
Буквально через 2 часа в Грузии состоится пресс-конференция миссии наблюдателей ОБСЕ, на которой они уже подведут первые итоги. Но, насколько пока известно, по предварительным данным, на 96% участков в Грузии не было зафиксировано сколько-либо серьезных нарушений. На 64% были зафиксированы нарушения мелкие или средней тяжести, так сказать. Самая нестабильная, самая напряженная ситуация находится в центральной Грузии, в небольшом городке Хашури, где, скорее всего, отменят результаты голосования на 2 участках в городе. На эти участки ворвался спецназ и, по неподтвержденным данным, похитил избирательную урну с бюллетенями, чему попытались противиться сторонники оппозиции, против которых спецназ применил резиновые пули, слезоточивый газ.
Тимур, а что можете рассказать о ситуации в столице Грузии, в Тбилиси? Там проходят митинги, различные акции. Насколько спокойно в главном городе Грузии?
Сторонники оппозиции, сторонники движения «Грузинская мечта» отмечали то, что они называют своей победой. Всю ночь проходили по городу народные гуляния, всю ночь передвигались по столице кортежи с символикой оппозиции. Сейчас мы сказали, что все немного приутихло, люди немного устали. Но я думаю, что это все разгорится с новой силой, как только будут ясные, более или менее окончательные результаты. Я думаю, что к сегодняшнему вечеру мы увидим опять же новые митинги и новые акции. Тем более, что лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили призвал защитить свои голоса и не дать властям подделать, сфальсифицировать результаты выборов. Михаил?
Окончательные данные будут известны сегодня или все-таки официально о них будет объявлено позже, об итогах парламентских выборов?
Официально Центральная избирательная комиссия имеет право огласить окончательные результаты в течение 20 дней после выборов, но более или менее результат, на который уже можно с точностью говорить о победительной силе, я думаю, будет известны в ближайшие буквально несколько дней, а то и сегодня вечером.
Тимур, расскажите, пожалуйста, насколько часто вспоминали Россию в ходе предвыборной кампании, когда непосредственно проходили выборы, и, может быть, сейчас в комментариях что-то упоминают о Российской Федерации?
Кстати, очень интересно, но слово «Россия» сошло, в принципе, на нет в последний день, несмотря на то, что в течение всей предвыборной кампании Россия, Путин звучала буквально с каждой трибуны, особенно с трибуны сторонников правящей партии. Сам Михаил Саакашвили неоднократно обвинял грузинскую мечту в том, что они агенты России, агенты Кремля. Он говорил это прямо в своих речах, но можно сказать, что за последние 2 дня таких обвинений стало слышно намного меньше. Я даже затрудняюсь ответить, почему так происходит. Может быть, потому что грузинская мечта все-таки становится сильной партией в парламенте.
Тимур, последний вопрос. Я так понимаю, что вот эти результаты, которые сейчас у нас есть, 25% бюллетеней подсчитано, они оправдывают предвыборные ожидания и прогнозы, которые делали эксперты?
Да, можно сказать, что более-менее они оправдывают прогнозы аналитиков, которые предрекали, что места в парламенте разделятся примерно поровну, с небольшим перевесом в сторону оппозиционной коалиции. Ну, оправдалось также и главное заявление экспертов о том, что выборы будут очень напряженными. Можно сказать, что до сих пор напряжение чувствуется в воздухе. До сих пор не ясна ситуация с мажоритариями. На это у правящей партии большие надежды, раз не проиграли по пропорциональным спискам, они надеются на то, что выиграют по мажоритарным. Но вот по последним данным, грузинская мечта опережает и по мажоритариям. У них 26 побед в мажоритарных выборах против 25 у национального движения. Но это, опять же, только предварительные данные. Михаил.
Спасибо, Тимур. Тимур Кигурадзе, наш корреспондент в Тбилиси, был в прямом эфире. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы сегодня рассматривает уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности, приведшей к гибели в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Кратов вину не признает. Елену Мальцеву, автора работ для скандальной выставки «Духовная брань», открывшейся в Московском центре современного искусства «Винзавод», вызывают на допрос в Следственный комитет. В Иркутске в связи с массовым заболеванием сальмонеллезом учащихся одной из школ возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По последним данным, на прошлой неделе заболели 62 ребенка. Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Почти все депутаты проголосовали сегодня за отмену своего решения о принятии этого документа в первом чтении. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. «Триумф слабого пола». Книжное обозрение Марины Ефимовой на эту тему. Беседа с Владимиром Гандельсманом о Камю в Америке. И «Зеркало. Третий Путин в западной прессе. Царский звонок. Как строится образ страны». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня 14:00. Ну а нашу программу, программу «Свобода в полдень», продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Американские правозащитники. Выборы в Грузии. Тест для Михаила Саакашвили. Митт Ромни критикует Барака Обаму за внешнеполитические провалы. Бен Бернанке защищает свои беспрецедентные меры экономического стимулирования. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские правозащитники пока воздерживаются от оценки чистоты парламентских выборов в Грузии. Но предшествующие события, как и опыт последних лет, позволяют сделать вывод о том, что избирательный процесс был, скорее всего, сравнительно свободным. Вот что говорит Кэтрин Маколик, аналитик американской правозащитной организации Freedom House. Грузия представляет собой полудемократическое государство. За годы пребывания Саакашвили у власти было немало сделано для борьбы с коррупцией, особенно на низшем уровне. Было вложено немало средств в инфраструктуру страны. Были проведены либеральные экономические реформы. С другой стороны, остаются сферы, которые реформы обошли, где, можно сказать, превалирует однопартийная система. Самый очевидный пример – средства массовой информации. Правящая партия доминирует в медийном пространстве годами. У оппозиции были трудности в организации митингов, введении кампании критики властей. По отношению к ней использовались разные способы нейтрализации. Это и слив компромата, и закрытие организации, и оказание давления через налоговые службы. Поэтому, на мой взгляд, было бы излишне оптимистичным назвать эти выборы совершенно справедливыми. А как бы вы в общем оценили нынешнее развитие гражданского общества в Грузии? Грузия находится на переходной стадии развития. Можно назвать немало позитивных перемен, происшедших со времени революции РУС. Наиболее ценные из них – это поворот от тоталитарной формы правления в сторону демократии. Явление уникальное для постсоветских стран региона. Саакашвили видит гарантию стабильности страны в сотрудничестве с НАТО. Он отказывается вступать в союз со странами, попирающими права человека. Его ставка на сближение с Европейским Союзом, планы экономического развития страны – все это внушает оптимизм относительно будущего гражданского общества в Грузии. С другой стороны, в силу исторических и иных причин, в Грузии с трудом утверждается истинный плюрализм мнений. У власти все еще силен инстинкт нейтрализации критиков. На мой взгляд, потенциально очень важным тестом для Саакашвили будет готовность передать власть мирным путем. Как вы считаете, как на эти выборы смотрят в Вашингтоне и других западных столицах? Многие на Западе продолжают возлагать надежды на Саакашвили и на то, что тот, кто придет ему на смену, в будущем продолжит развитие страны по демократическому пути. Я думаю, некоторую нервозность вызывает фигура Иванишвили, его заявление о намерении изменить курс страны, сделать ставку на более тесную кооперацию с Россией. Он, правда, не говорит, как это может отразиться на политике Грузии в случае прихода к власти его партии. Я бы описала нынешнее настроение в западных столицах — это ожидание того, как будет выглядеть руководство Грузии после этих выборов. Выборы в Грузии комментировала аналитик американской правозащитной организации Freedom House Кэтрин Макколик. Митт Ромни пытается привлечь внимание к тому, что он называет провалами внешней политики президента Обамы. Слово Алану Давыдову.
Как утверждают люди из окружения Митта Ромни, усиление им критики внешней политики Обамы тесно связано с его основным аргументом, согласно которому нынешний президент якобы ведет провальную политику, и страна окажется в еще худшем положении, если Обама будет переизбран на второй срок. «Наша страна, судя по всему, брошена на произвол событий. Мы не определяем течение этих событий в направлении, выгодном для интересов нашей страны и союзников. И это опасно», – пишет Митт Ромни в своей статье, опубликованной в понедельник в газете Wall Street Journal. Республиканский кандидат отмечает, что если Ближний Восток погрузится в хаос, если Иран продвинется в своей ядерной программе или если в системе безопасности Израиля возникнет брешь, тогда Америка окажется втянутой в водоворот. Ромни считает, что ближневосточная стратегия Вашингтона будет подорвана, если США не восстановят три опоры своего влияния – экономическую силу, военную силу и привлекательность американских ценностей. Как полагает известный политический радиокомментатор Дэвид Апперн, внешнеполитические проблемы неизбежно будут включены в число приоритетов дискуссии кандидатов в президенты в оставшийся до выборов месяц небольшим. Любопытно, что сначала кризис на Ближнем Востоке, казалось, подорвал позиции самого Ромни, который поспешил прокомментировать убийство в Ливии четверых сотрудников американской дипломатической миссии. Однако вскоре эта история оказалась более неудобной для самого Обамы, поскольку речь идет о проблемах с обеспечением безопасности дипломатических представительств, ставших одной из причин трагедии в консульстве в Бенгази. Станет ли этот внешнеполитический провал администрации более важной проблемой, чем нынешнее состояние экономики, посмотрим. Во всяком случае, президенту Обаме сейчас приходится уделять больше внимания не только инциденту в Бенгази, но и всему комплексу отношений Соединенных Штатов с сильно меняющимся исламским миром. Сможет ли Митт Ромни обратить эту ситуацию себе на пользу, покажут ближайшие недели. Наблюдатели указывают на отсутствие связи между внешнеполитическими заявлениями Митта Ромни и его стратегов в общенациональном масштабе и агитацией на уровне отдельных штатов, где предвыборные видеоролики Ромни в основном посвящены экономике и занятости, проблемам, волнующим избирателей более всего. Это заставляет предполагать, что предвыборный штаб Ромни все еще не определил окончательно направление главного удара против Обамы.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня, как ожидается, примет резолюцию о выполнении Россией своих обязательств. Российской делегации уже назвали проект резолюции неприемлемым, поскольку он содержит резкую критику ситуации с соблюдением прав человека и политических свобод в России. Подробности я прошу рассказать нашего международного обозревателя Андрея Шароградского. Андрей, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон вчера, открывая осеннюю сессию ассамблеи, Пассе выразил сожаление, причем вновь выразил сожаление в связи с отменой визита в Страсбург спикера Государственной Думы Сергея Нарышкина, но, как вы уже упомянули, российская делегация на этой сессии все-таки присутствует, и поэтому сегодня ожидаются, судя по всему, достаточно жесткие дебаты по вот этой резолюции, касающейся России. Миньон считает, что проект резолюции, который будет рассматриваться сегодня, вполне сбалансирован, ну а в российской делегации, как вы тоже уже упомянули, Михаил, документ называют неприемлемым, поскольку он содержит резкую критику ситуации с соблюдением прав человека. В проекте содержится и предложение перенести мониторинг ситуации в России на уровень Комитета министров Совета Европы. Это вообще беспрецедентный случай, и, судя по всему, вот этот факт вызывает особое раздражение у российской делегации, потому что Россия хочет вообще отмены этого мониторинга, а тут перевод на такой высокий уровень, собственно говоря, это и спровоцировало очень жесткий протест со стороны Москвы и отмену визита в Страсбург спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Ассамблея призывает Россию прекратить преследование правозащитников, расследовать случаи нарушений прав человека на Северном Кавказе, привлечь виновных, пресечь все случаи жестокого обращения с заключенными, не применять силу к участникам мирных акций. санкции, а также пересмотреть переговоры участницам панк-группы Pussy Riot и фактически аннулировать признание Южной Осетии и Абхазии. Проект резолюции включает в себя и оценку последних российских законодательных актов. Особое внимание европейских парламентариев привлекли 4 закона, принятые Государственной Думой в июне-июле этого года. Речь идет, понятно, в общем, о каких законах: введение уголовного преследования за клевету, поправки к закону о митингах и закон о так называемых иностранных агентах. Они показывают, насколько противоречива политическая ситуация в России и не могут не вызывать вопросов относительно истинных намерений властей. Так написано в проекте обсуждаемой сегодня резолюции. В документе также содержится призыв, принимая во внимание обеспокоенность, которая содержится в докладе относительно реформ, проводимых президентом Путиным, чтобы укрепить так называемую вертикаль власти, которые во многих отношениях подрывают основы системы сдержек и противовесов, необходимые для нормального функционирования плюралистической демократии. Ассамблея призывает вновь избранного президента Путина демократизировать систему, а не укреплять авторитаризм. Ну, в общем, это достаточно обильная цитата из проекта резолюции по России, и понятно, что содержание такой цитаты для сегодняшней Москвы неприемлемо, и вот мы будем ждать, насколько бурными будут эти дебаты сегодня и во что они выльются. Михаил.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский, международный обозреватель «Радио Свобода», о событиях в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы. В понедельник вечером московские кинокритики и кинозрители организовали серию одиночных пикетов около кинотеатра «Художественный». Здесь открылась неделя иранских фильмов, на которой будут показаны только картины, разрешенные цензурой Ирана. На плакатах пикетчиков было написано «Свободу Панахи». Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с одним из участников этой акции, кинокритиком Борисом Нелепо.
Одиночный пикет не требует никакого согласования, потому что акцию мы это организовывали очень быстро, спонтанно и стихийно. Пришло множество кинокритиков, среди них Андрей Плахов, Роман Влабуев, Антон Дорин, Мария Кувшинова, Максим Эйдис, многие другие. Люди сменяют с плакатами. Много пришло каких-то просто сочувствующих, каких-то случайных людей со своими плакатами. И, соответственно, мы по очереди все меняемся. Вот только прошел посол Ирана, как, собственно, под наш плакат написано на персидском «Свобода Джафару Панахи».
Борис, я знаю, что ваша акция началась днем во время пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.
Мы просто выполняли свою работу. Мы с Марией Кувшиновой аккредитовали на эту пресс-конференцию. Мне пошли, потому что нам кажется, что в любой европейской стране любой киножурналист пошел на такую пресс-конференцию и задал бы те вопросы, которые, собственно, наш журналистский долг обязывает задать. Дело в том, что заместитель министра культуры начал речь с того, что иранское кино на подъеме, получает множество премий и наград на разных фестивалях. И мы, разумеется, тут же спросили, почему же показывают все фильмы, которые не были отмечены никакими фестивалями, а как раз все самые известные режиссеры либо сидят в тюрьме, либо в эмиграции, либо им запрещено снимать на родине. Министр культуры Ирана оставил скорее без ответа, как-то от него ушел. Я спросил, будут ли показываться такие достижения иранской культуры, как побивание женщин плетьми. Как известно, недавно избили актрису за то, что она снималась в кино без платка, 90 ударов плетьми. Но все эти вопросы остались без ответа, и нас тут же наши пресс-конференции стали сворачивать. Понятное дело, что мы, к сожалению, не можем добиться своими силами того, чтобы в Иране освободили нашего любимого режиссера. Но все фестивали по всему миру, каннский, венецианский, роттердамский, локарнский, поддерживают Джафара Панахи. Мне кажется, что мы, чтобы нам не было стыдно, на своем месте должны тоже это сделать. Мы, разумеется, просто хотим еще раз сказать, что мы ни в коем случае не призываем бойкотировать эту неделю иранского кино, хотя, если там покопаться, там обнаруживается очень много разных малоприятных деталей, как, например, то, что предыдущая картина режиссера фильма «Открытие» — это антисемитская пропаганда «Охотник Шабата» про раввина, который учится внуку убивать арабов. Я-то считаю, что пускай цветут все цветы, чтобы какое-то мероприятие должно было так пройти под шумок, незаметно, такое протокольное мероприятие о том, что в Иране все хорошо с культурой. Но нет, не все хорошо, и Джафар Панахи, самый главный, самый известный политзаключенный Ирана, номинированный вместе с «Пусть Рают» на премию Андрея Сахарова, и это подтверждение. Поэтому мы вышли.
Объявление о неделе иранского кино было сделано в последний момент и очень незаметно. Интересно, а обычные зрители-то пришли на открытие этой недели?
Я не очень понимаю, как обычные зрители могли узнать об этом мероприятии. В интернете, в принципе, нет анонса этого фестиваля, а на сайте художественного только в расписании написано, что вход по приглашениям. Если же было пройти на сайт иранского культурного представительства, там написано, что это новость, 87 было у нее просмотров, можно узнать, что можно получить было выразились в кратчайшие сроки, необходимо обратиться в иранское культурное представительство, чтобы получить приглашение на этот фестиваль.
С кинокритиком Борисом Нелепо беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В понедельник вечером московские кинокритики и кинозрители организовали серию одиночных пикетов около кинотеатра «Художественный» в центре Москвы. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема: приблизит ли нормализацию отношений между Москвой и Тбилиси победа грузинской оппозиции на парламентских выборах? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с Сергеем Грызуновым, профессором МГИМО, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества. Программа «Грани времени» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 19 часов.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы сегодня продолжает рассматривать уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности, приведшей к гибели в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Кратов свою вину не признает. В Грузии оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» по предварительным данным лидирует на парламентских выборах, прошедших 1 октября. У нее около 53% голосов, у партии власти «Единого национального движения» около 42%. Елену Мальцеву, автора работ для скандальной выставки «Духовная брань», открывшейся в Московском центре современного искусства «Винзавод», вызывают на допрос в Следственный комитет. В Иркутске в связи с массовым заболеванием сальмонеллезом учащихся одной из школ возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По последним данным, на прошлой неделе заболели 62 ребенка. Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Почти все депутаты проголосовали сегодня за отмену своего решения о принятии этого документа в первом чтении. В Сирии за последние сутки в результате ожесточенных боев между повстанцами и сторонниками президента Башара Асада убиты около 160 человек. Из них более 110 мирные жители. Об этом сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. В Соединенных Штатах Америки компьютерная сеть Белого дома в понедельник подверглась хакерской атаке, которую удалось отразить. Как сообщил пресс-секретарь президента Джей Карни, преступники отправили письмо со ссылкой, после открытия которой компьютерная сеть Белого дома оказалась бы уязвимой для проникновения извне. Никакие важные государственные базы данных не были украдены или повреждены. Власти Китая готовятся отозвать лицензию у фирмы, основанной известным китайским диссидентом, художником Ай Вейвеем. Как сообщил его адвокат, чиновники утверждают, что компания Fake Cultural Development, поддельное культурное развитие, не сумела вовремя пройти перерегистрацию. В Аргентине 6 бывших высокопоставленных офицеров приговорены к пожизненному заключению за преступления против человечности, совершенные во время правления военной хунты. Они признаны виновными в пытках и убийстве 85 человек в секретной тюрьме и в полицейских участках. 4 китайских патрульных катера были замечены во вторник вблизи островов Синкаку в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Следующий выпуск новостей в нашей программе ровно через 15 минут. Ну а мы возвращаемся к событиям в Грузии, где подведены предварительные и подводят итоги парламентских выборов. О предварительных результатах и их влиянии на взаимоотношения Грузии и России я побеседовал с экспертом по Кавказу Иваном Суховым. Как вы можете прокомментировать предварительные итоги по этим первым данным? Уже можно уверенно говорить о победе оппозиции?
Ну, я думаю, что, скорее всего, можно говорить о каком-то относительном равновесии сил, потому что отрыв и победа, она касается партийных списков, а ситуация по мажоритетным кругам немножко другая, она немножко в другую сторону склоняется, в пользу блока Саакашвили. Так что, скорее всего, это будет какое-то относительное равновесие сил в парламенте.
Для России, для российского руководства, то, как завершатся эти парламентские выборы, важно?
Если Говорить, если судить по тому, что говорилось все это время об личных взаимоотношениях между Путиным и Саакашвили, то, наверное, может появиться шанс на какое-то изменение. Но, в принципе, поскольку главным камнем преткновения в отношениях двух стран является проблема Южной Осетии и Абхазии, а изменений на этом направлении ждать, в общем, не приходится при любом президенте Грузии, то, скорее всего, никаких прорывов тоже ждать не приходится. И потом надо обратить внимание на то, что это все-таки парламентские выборы, президентские выборы еще впереди, и неизвестно даже пока ничего о составе кандидатов, которые выступят на этих президентских выборах. Единственное, что можно говорить о том, что часто высказывались предположения о том, что Михаил Саакашвили и его команда задумали произвести в Грузии нечто подобное тому, что Владимир Путин осуществил в России в 2008 году, пересев из кресла президента в кресло премьер-министра. Ну, получается, что в Грузии этот сценарий реализуется не так, как в России, по крайней мере. В общем, понятно, что конституционного большинства у Саакашвили в парламенте уже не будет. И это будет немножко другая история, чем та, которую предполагали и сторонники Саакашвили, и сторонники версии о том, что Саакашвили превращается в такого грузинского Путина. В общем, это интересные выборы. И это похоже на первую в грузинской новейшей истории смену власти без революции.
Иван, а если говорить о взаимоотношениях двух стран, России и Грузии, на ваш взгляд, при каких условиях эти взаимоотношения могут измениться, и измениться в лучшую сторону, конечно?
Существует огромный список тем, по которым могло бы быть сотрудничество, мог бы быть диалог и какое-то продвижение вперед, но, к сожалению, все они упираются в политический вопрос статуса Южной Осетии и Абхазии. И я еще раз говорю, что практически не существует никакого грузинского гипотетического руководства, которое согласилось бы о чем-то разговаривать до того, как будут регулированы вопросы Южной Осетии и Абхазии в пользу Грузии, а такого, так сказать, в среднесрочной перспективе не предвидится. Я не думаю, что в ближайшие годы каким-то образом Россия пойдет на изменение статуса Южной Осетии и Абхазии. Поэтому, скорее всего, при любой администрации отношения станут натянутыми. Преувеличивать их как бы негативный характер тоже не стоит, потому что какие-то вопросы решаются, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. Но это такой замороженный статус-кво, который, в общем, на сегодняшний день устраивает обе администрации. Если администрация в Грузии поменяется, возможно, будут какие-то движения в лучшую сторону. Может быть, Россия, например, пойдет на пересмотр визового режима для Грузии. Это был бы уже большой гуманитарный прорыв для взаимоотношений. Может быть, будут пересмотрены какие-то вопросы, касающиеся импорта грузинских товаров в Россию. Это тоже положительным образом скажется на грузинской экономике. Но такого глобального прорыва в политических взаимоотношениях не будет без решения вопроса двух республик. А этот вопрос отложен войной 2008 года и всей предыдущей истории этого вопроса в какую-то совершенно неопределенную даль.
Иван, верно ли то, что сейчас в Грузии нет таких политиков, которые готовы документально оформить независимость Южной Осетии и Абхазии?
Я думаю, что верно. Я думаю, что любой политик, который пойдет на такую вещь, окажется примерно в том же положении, как любой политик в Абхазии и Южной Осетии, который попытается пойти на какие-то переговоры о восстановлении территориального единства с Грузией. То есть это такой риск политической карьеры, на которой никакой здравомыслящий человек, скорее всего, не пойдет.
И последний вопрос. Как вы считаете, услышим ли мы после того, как будут подведены итоги парламентских выборов в Грузии, что вот России нужно брать пример в этом вопросе с соседа?
Если все останется так же, как это выглядит сейчас, то, в общем, наверное, да. Просто нужно иметь в виду, что никаких таких головокружительных эффектов, скорее всего, вот этот честный подсчет и такой результат иметь не будет. Это будет такое равновесие сил в парламенте, которое не даст возможности завершить вот этот вот политический эксперимент с превращением президентской республики в парламентскую команде Михаила Саакашвили, но в то же время не даст в руки оппозиции никакого контрольного пакета акций. Поэтому это, конечно, праздник демократии, будем говорить как бы это без кавычек, но вопрос в том, насколько это, как это отразится на существующей в Грузии политической системе. Возможно, это поставит страну в ситуацию такого постоянного политического клинча, когда ни одна, ни другая политическая сила не смогут проводить принятые решения.
Я беседовал с экспертом по Кавказу Иваном Суховым. Мы беседовали о предварительных результатах парламентских выборов в Грузии и их возможном влиянии на взаимоотношения Грузии и России. Важен ли для российских властей результат парламентских выборов в Грузии? Такой вопрос мы задавали в сегодняшней нашей утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. У меня есть время, я могу прочитать несколько сообщений, которые оставили наши слушатели. Так, наш слушатель из Обнинска пишет: «Не то слово важен, спали и видели поражение Саакашвили, прямо кушать не могли, а ведь, наверное, уже почти потирают руки Саакашвили, если и победит, то на соплях». Сергей из Воронежа пишет: конечно, для российско-грузинской мафии это очень важно. Валентин из Иваново: конечно, об этом лучше бы спросить саму власть в лице господина Путина, но за неимением Гербовой пишут на простой. По моему мнению, совершенно не важен, как и все, что там происходит. Это очень суверенное государство, вообще никому не интересно, может, разве что кроме Соединенных Штатов. Те заинтересованы иметь там базы слежения за неспокойным другом Владимиром, пишет наш слушатель из Иваново. Борис Павлович из Новочеркасска считает, что еще как важен, Путин в покое Грузию не оставит. Следующий слушатель считает, что с Грузии взять нечего, по большому счету она никому не нужна, это лишь разменная карта торга России и Соединенных Штатов Америки. Леонид из Троицка пишет: для нынешней нелегитимной власти в России результат выборов, конечно, имеет большое значение, ведь Саакашвили — это комок в их горле, от которого они могут подавиться, если он останется у власти. И Игорь Иванов цитирует один из журналов в интернете. Он пишет: поскольку Грузия не Россия, не мировой финансовый рынок, я вам сейчас скажу не о том, как будет, а всего лишь про свои предположения, как будет. Партия Саакашвили в парламенте получит примерно 60% по общему итогу от числа избирателей, но это не имеет никакого значения, все решится в следующем году и зависит от того, сможет ли лично Саакашвили уйти из большой политики. Подчеркиваю, не захочет, а сможет ли. Ему, если удастся, то он и выбранный им путь имеют большой шанс на победу. Если нет, то шанс этот будет постепенно, но неизбежно и постоянно уменьшаться. Ну, а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, важен ли для российских властей результат парламентских выборов в Грузии, отвечали жители города Саранска. Опрос подготовил наш корреспондент Игорь Телин.
Ну, я думаю, что для российских властей сторонники Саакашвили нежелательны, потому что когда-то президент сказал, что с Саакашвили просто невозможно договориться.
Я считаю, что важно, потому что все-таки Грузия, она и раньше была наша суверенная республика, а тем более сейчас, значит, наш сосед. Поэтому кто придет к власти, это очень важно для России.
Архиважно. Будет ли там продолжать свои грязные дела Саакашвили, или придут другие, не менее амбициозные, но тем не менее для России наиболее вариант приемлемый, если в парламенте будет победа оппозиции.
Выборы в парламент Грузии важны. Почему важно? Потому что от состава депутатов все-таки зависит и политика, проводимая этой страной. Она важна все-таки Грузии не терять, а приобретать, потому что это наш сосед, а с соседями нужно жить дружно. Но в лице Саакашвили мы не видим доброго соседа.
Ну, с одной стороны, конечно, выберут они все равно кого-нибудь. Да бог им помощь. Не думаю, что это что-то сильно изменит в политике Грузии. Казалось бы, что нам до них. А с другой стороны, как вспомнишь, как в 2008 году вот эти парни устроили войну, и, в принципе, гибли наши русские парни, в том числе и призывники. И оказывается, что не так уж это и далеко от нас. И, оказывается, имеет какое-то значение. Хотелось бы, конечно, чтобы поменьше нацистов было в руководстве. А так, ну, пусть живут и живут, в принципе. Лишь бы нас не трогали. А то мы их трогать начнем.
Да, конечно. Грузия – наш непосредственный сосед. И нашим властям и нам совершенно не безразлична их судьба. Хоть и наши отношения сейчас немножко накалены, но надеюсь, что все обрешится в положительную сторону. И будут выбраны люди, которые захотят восстановить хорошие отношения с Россией.
Мне кажется, что российские власти хотят, чтобы проиграли сторонники нынешнего президента Саакашвили, поскольку в последние годы отношения с его администрацией очень натянуты, и лично с ним у Путина тоже неприятные, я считаю, отношения.
Вот что отвечали на вопрос, важен ли для российских властей результат парламентских выборов в Грузии, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телем, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы сегодня продолжает рассматривать уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности, приведшей к гибели в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Кратов вину не признает. В Грузии оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» по предварительным данным лидирует на парламентских выборах, прошедших 1 октября. У нее около 53% голосов, у партии власти «Единого национального движения» около 42%. Елену Мальцеву, автора работ для скандальной выставки «Духовная брань», открывшейся в Московском центре современного искусства «Винзавод», вызывают на допрос в Следственный комитет. В Иркутске в связи с массовым заболеванием сальмонеллезом учащихся одной из школ возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По последним данным, на прошлой неделе заболели 62 ребенка. В Соединенных Штатах компьютерная сеть Белого дома в понедельник подверглась хакерской атаке, которую удалось отразить. Как сообщил пресс-секретарь президента США Джей Карни, преступники отправили письмо со ссылкой, после открытия которой компьютерная сеть Белого дома оказалась бы уязвимой для проникновения извне. Никакие важные государственные базы данных не были украдены или повреждены. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Правительство России к 1 октября представило президенту проект реформы пенсионной системы в стране на период до 2030 года. В его основе широко обсуждаемые в последние месяцы предложения Министерства труда и социальной защиты, в частности, сокращение накопительной части будущих пенсий граждан и увеличение необходимого трудового стажа. Подробнее об этом расскажет наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
В России сегодня за работающих граждан, родившихся после 1967 года, их работодатели перечисляют в пенсионные фонды 22% объема собственных фондов оплаты труда. Из этих средств 16% направляются на текущие пенсионные выплаты в стране и еще 6% на индивидуальные накопительные счета будущих пенсионеров. Теперь же предлагается сократить накопительную часть этих платежей до 2% в пользу распределительной части, то есть текущих пенсий. За счет этого, как предполагается, можно будет резко сократить нынешний дефицит государственного пенсионного фонда. Его компенсация обходится бюджету ежегодно в огромные суммы. Однако именно эти накопления будущих пенсионеров являются, по сути, единственным источником долгосрочных инвестиций в российской экономике, отмечает эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Снижение с 6 до 2% – это, конечно, очень серьезный удар вообще по этому и так небольшому сектору долгосрочных денег. Сейчас идет, вообще говоря, речь о том, что экономике очень нужны эти долгосрочные деньги, и пенсионная система, по сути, является единственным источником таких денег. И если будет реализовано это снижение, то останется в накопительном накопительной части, то есть в той части, которую можно как-то инвестировать на длительный срок, совсем мало денег. То есть она будет очень плохо пополняться. Ну, то есть фактически можно будет говорить о том, что эта система будет ликвидирована, потому что она имеет смысл только в том случае, если она имеет постоянное пополнение. Ну и решит ли это проблему дефицита пенсионного фонда? Ну, это ослабит ее, но сказать, чтобы это полностью ее решило, вряд ли это возможно, с учетом того, что демографическая ситуация будет только осложняться.
Те самые долгосрочные деньги, обеспечиваемые в первую очередь накоплениями будущих пенсионеров, являются основой долгосрочных инвестиций в экономике любой индустриально развитой страны мира. Сколь велика значимость таких накоплений в России уже сегодня, в тех объемах, в которых они реально существуют? Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Если посмотреть на то, какой объем составляет в настоящее время накопленные уже накопления в накопительной части пенсионной системы, то это 2 триллиона рублей. Если сравнить с российским ВВП, который составляет порядка 60 триллионов рублей, то на первый взгляд покажется, что сумма не очень большая. Однако, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения, куда инвестированы эти деньги, а инвестированы они в первую очередь в долгосрочные облигации лучших российских заемщиков, лучших российских компаний, то становится понятно, что с точки зрения инвестиций они, конечно, играют очень большое подспорье, в том числе с точки зрения реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Проект, представленный теперь правительством реформы пенсионной системы страны на ближайшие почти 20 лет, предполагает, в частности, три составляющих будущих пенсий. 40% бывшего заработка должна компенсировать пенсионеру государственная пенсия, еще 15% корпоративная и, наконец, 5% его собственные пенсионные накопления. В целом 60% былого заработка, что абсолютно сопоставимо с нынешними показателями наиболее развитых стран мира. Но какие из трех предлагаемых ныне составляющих будущих российских пенсий вызывают наибольшее сомнение экспертов? Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Конечно, наибольшее сомнение вызывает та часть формирования, которая ответственны работодатели и сами граждане. Потому что далеко не все работодатели имеют собственные пенсионные планы. Да, в большинстве крупных компаний, наверное, это реализовано, но сказать, что это стало массовым явлением, нельзя. Ну и 5%, которые должен финансировать сам работник, это вещь наиболее сложная, наверное. Сейчас никаких фактически инструментов и культуры вот этого вот финансирования в стране нет.
Содержащиеся в нынешнем правительственном проекте сама новая пенсионная формула предполагает, отработав 40 лет при выплатах в 20% жалования, человек может рассчитывать на пенсию в 40% от своего заработка. То есть речь идет о расширении необходимого трудового стажа, что фактически повышает пенсионный возраст без его официального повышения. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
Ну, с точки зрения балансирования дефицита пенсионной системы, разницы, конечно, между этими двумя возможными решениями нету, потому что и в том и в другом случае нагрузка на пенсионную систему снижается. С другой стороны, повышение времени, которое нужно работать перед тем, как получить пенсию, повышение трудового стажа, оно, на мой взгляд, выглядит немного более справедливо, если так можно сказать, потому что в большей мере отражает то время, которое человек проводит работая, и, соответственно, то, что пенсия может выплачиваться кому-то раньше, кому-то позже, в зависимости от того, когда человек начинает свою трудовую деятельность, мне кажется, это во многом более справедливо, чем простое повышение пенсионного возраста.
Представленному правительством проекту стратегии реформы пенсионной системы России на период до 2030 года предстоят еще многочисленные обсуждения, отмечают эксперты, в результате которых, по их мнению, даже ключевые положения проекта могут измениться. А президент России Владимир Путин в ходе встречи в понедельник с представителями общественных организаций пенсионеров, пообещав, что самым внимательным образом ознакомится со всеми положениями проекта стратегии реформы, заявил, что правительству предстоит организовать самое широкое его обсуждение.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В подмосковном Ново-Иерусалимском монастыре начался демонтаж шатра Воскресенского собора. Взамен здесь собираются возвести деревянные конструкции. Авторитетные эксперты Всероссийского общества охраны памятников называют такое решение непродуманным и неприемлемым. По их мнению, оно может привести к гибели объекта культурного наследия. С подробностями Лиля Пальверева.
Детище патриарха Никона, великолепный Ново-Иерусалимский монастырь, серьезно пострадал во время Второй мировой войны. На старых фотоснимках видно, что у главной монастырской постройки Воскресенского собора уцелели лишь стены. Его увенчанная многоярусными окнами большая глава и шатер ротонды – это позднее воссоздание советских реставраторов. Так почему же специалисты забили тревогу, когда сначала этим летом была демонтирована глава, а теперь вот дошла очередь и до шатра? Слово архитектору-реставратору высшей категории Татьяне Каменевой.
Да, действительно, вот этот высокий шатер был сделан в 80-е годы. Судьба этого шатра, можно сказать, трагическая, потому что сначала, в 18 веке, белокаменный шатер рухнул, он был расстреляли архитектора.
Так неужели тогда тоже плохо строили?
Да, бывало такое, знаете, не смогли рассчитать, может быть, какой-то камень был не очень качественный, может быть, что-то было с фундаментами. Так вот, и тогда, в 18 веке, обсуждался вопрос, что хотели бы сделать его металлическим, но тогда не было таких еще способов сварки, поэтому его сделали деревянным, из дуба. И, судя по записям в архивах, тот самый шатер из дерева все время тек. Понимаете, там через каждые 20-15 лет его ремонтировали. Во время войны там шли тяжелые бои, действительно, и верхняя часть собора, и вот этот шатер ротонды, он был взорван. И в течение многих десятилетий шатра не было. В 70-е годы прошлого века сделали проект металлического шатра, который повторял тот, который был деревянный.
То есть он повторял контуры и размеры?
И контуры, и размеры, да. Я помню эту историю. Тогда я слышала, что вроде бы новый шатер все-таки немного ниже или выше, 80 сантиметров называли, да. Это, в общем-то, не имеет такого решающего значения. Я так считаю, потому что он все равно новый.
А что вот сейчас, когда те, кто ведет строительство, я не назову это реставрацией, именно строительство, решили снести этот шатер, они говорили, что все из-за того, что недостоверно, что вот эти 80 сантиметров не те?
Да, там много разных доводов приводилось. Эта история продолжается. Вот первое такое обсуждение, когда пригласили наконец-то специалистов, а не какой-то попечительский совет, где попечители, понимаете, этот вопрос должны решать специалисты-профессионалы, реставраторы, инженеры, технологи, понимаете, вот кто должен решать эти вопросы, но во всяком случае обсуждать эту проблему, а никак не люди при власти, которые делят эти деньги. Деньги там большие, я понимаю, очень хотелось бы их освоить. Там желание освоить большие средства, выделенные из бюджета. Так действительно, сначала говорили, что он якобы не 80 сантиметров, а 2 с чем-то метра выше, но никаких аргументов убедительным нам не представили. Это было в конце января обсуждение, оно проходило в организации центральных мастерских, которая эту документацию разрабатывает. Еще одно было возражение, что якобы там есть галерея в основании этого шатра внутри. Это 27 метров от пола этой ротонды. Что там находился хор, но это у нас традиционно называется хорами, все то, что выше пола. Это, в общем, такое, не значит, что там были хоры и там пел хор. Ну вот еще одно, значит, такое было высказано, такой еще аргумент, что там пел хор, как ангелы. Ну, знаете, существует закон физики, что вообще звук идет наверх. И если этот балкон чисто технически, я в этом уверена, для обслуживания шатра был сделан. А сейчас его не смогли сделать, когда делали металлический шатер. Понимаете, по нему трудно ходить, там нужно клоняться как-то. В общем, он такой не совсем получился. Вот в этом такое нарушение. Но внизу не будет ничего слышно. 20 с лишним метров, звук не идет вниз. Так что следующее соображение было высказано, еще один аргумент, что это деревянные конструкции, они работают как дека. Ну, простите, дека, она отражает звук, тонкая пластина. Никакой деревянный шатер, конструкции деревянные, работать как дека не могут просто, они не усиливают звук. Они для этого, в общем-то. И когда один из тех, кто поддерживал замену этого шатра на новый, сказал, что ну, это же подлинный материал, это же деревянный, мы же хотим воссоздать в подлинном материале, а металла там никогда не было, я тогда им задала вопрос, вы будете делать из дуба вот эту махину? Нет, из сосны. А как тогда? Это уже не подлинный материал.
И прям, скажем, не такой прочный.
И не такой прочный. Более того, центральные научно-реставрационные мастерские, они заказали проект какой-то итальянской фирме. Это временные конструкции, щитовые, на каких-то болтах, которые вообще нагрузок даже ветровых не выдержат. Но зачем же менять надежную конструкцию по заключению очень опытных инженеров, то этот шатер чуть не 300 лет еще может простоять. Понимаете, под него сделано железобетонное кольцо, которое очень хорошо закрепило саму ротонду, верхнюю часть белокаменной ротонды. А сейчас, если если это все меняет, значит, это может нарушить рату. И самое главное, что сняв шатер, мы можем вообще потерять и сам памятник подлинный. Сама ротонда пострадает, пока будут делать новый шатер. Если посмотреть на состояние нашего наследия, когда у нас больше 60% памятников находится в плохом состоянии, ведь эти деньги, по государственному рассуждая, надо было направить на то, чтобы спасти подлинное, то, что погибает, а не делать новый новодел за миллиарды.
И Татьяна Каменева, и многие ее коллеги призывают власти приостановить разборку шатра, провести независимые экспертизы и обсудить с реставрационной общественностью, что делать дальше. При этом пока ни на один направленный в Министерство культуры запрос ответа не получено. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после нас, 13.05, программа «Круглый стол. Петербург свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многое решается сейчас в нашей стране.
Но два десятка человек все равно выразили свою солидарность с заключенными.
Республиканский кандидат отмечает, что если Ближний Восток погрузится в хаос...
Остановились и автобусы, и метро, и трамвай.
Не ожидали, сразу скажу. Сейчас я не могу говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».